но ее энергия и решительность с годами не убавились. Она чаще размахивала своей тростью, чем опиралась на нее. Она выслушала рассказ с яростным негодованием. «Ужасно, Джордж», — сказала она. «Кто эти бандиты?» «Не знаю, какое это имеет значение. В конце концов, они его не повредили». «Но могли. Ты юрист, Джордж, и если отошел от дел состоятельным человеком, то лишь благодаря таланту Эндрю. Это он заработал те деньги, что заложили основу нашего процветания. И я не позволю обращаться с ним, как с надувной игрушкой». «Что ты от меня хочешь, мама?» – спросил Джордж. «Я ведь сказала, ты юрист. Ты должен организовать судебное разбирательство и вынудить региональные суды рассмотреть закон о правах роботов, провести через легислатуру необходимые законопроекты и не оставлять дело вплоть до Всемирного суда, если потребуется. Я стану следить за ходом процесса, Джордж, и не потерплю никаких уверток». Она не шутила. И то, что началось как способ успокоить разгневанную старую леди, разрослось в процесс достаточно запутанный, чтобы привлечь к нему внимание прессы и общественности. Как старший партнер фирмы Фейнгольд и Чарни, Джордж разрабатывал стратегию, но оставлял черновую работу младшим партнерам, в том числе солидную ее часть своему сыну Полу, который тоже был членом фирмы. В его обязанности, помимо всего прочего, входило докладывать обо всем бабушке. Та, в свою очередь, каждый день обсуждала дела с Эндрю. Сам Эндрю основательно увяз в процессе. Его работа над книгой о роботах была отложена, потому что теперь он продирался сквозь дебри различных толкований, законов и даже иногда давал робкие советы. Однажды он сказал: «Джордж говорил мне в тот день, что люди боятся роботов. Пока боязнь существует, судьи вряд ли будут объективны. Не следует ли что-нибудь сделать для создания общественного мнения?» С этого момента Пол работал с судьями, а Джордж взялся за публику. Добившись встречи с членами клуба редакторов голографического телевидения, он в частности сказал: «Если, согласно второму закону, мы можем требовать от любого робота неограниченного подчинения во всех отношениях, кроме нанесения вреда человеку, то в таком случае любой человек имеет власть над любым роботом. Кроме того, поскольку второй закон важнее третьего, любой человек может нанести вред любому роботу. Он может приказать роботу повредить или даже уничтожить самого себя, не так ли? Разве это справедливо? Разве мы обращаемся так с животными? Даже неодушевленный предмет, который хорошо нам служит, имеет право на бережное обращение. А робот не бесчувственный предмет и даже не животное. Он мыслит, он беседует с нами, он умеет спорить и шутить. Можем ли мы общаться с ними, можем ли работать вместе и не предоставить хотя бы часть плодов этой дружбы, часть выгоды от сотрудничества? Если человек имеет право на приказ, который не подразумевает нанесение вреда человеку, то он должен обладать достоинством не отдавать приказ, наносящий вред роботу. С большой властью приходит и большая ответственность. И если у роботов есть три закона, защищающих людей, разве чрезмерна просьба о том, чтобы и у людей был закон, защищающий роботов? Эндрю оказался прав. Именно борьба за общественное мнение оказалась ключевым моментом при рассмотрении дела в суде. И в результате был принят закон, запрещающий при определенных условиях отдавать приказы, вредящие роботам. В закон бесконечно вносились поправки. А наказание совершенно не соответствовало последствиям. Но принцип был установлен. Окончательное рассмотрение закона во Всемирном суде проходило в день смерти маленькой мисс. Маленькая мисс отчаянно боролась за жизнь, пока шли дебаты, и скончалась лишь после того, как узнала о победе. Ее последняя улыбка была обращена к Эндрю. Ее последние слова были: «Мы любили тебя, Эндрю». Она умерла, держа его за руку, а ее сын, невестка и внуки стояли в почтительном отдалении. Секретарь вышел в холл, и Эндрю принялся терпеливо ждать. Время от времени кто-нибудь заходил в комнату посмотреть на него, и он не отводил глаз. Он спокойно глядел на вошедшего, и каждый из них начинал смотреть в сторону. Наконец, к нему вышел Пол Чарни. Он выглядел удивленным, вернее, должен был выглядеть, если бы Эндрю различал выражение лиц. Пол обильно пользовался косметикой, употребление которой мода диктовала для обоих полов. И хотя косметика придавала четкость и твердость чертам лица Чарни, Эндрю не одобрял этого. Он обнаружил, что выражение неодобрения, если не пользоваться словами, не вызывает в нем дрожи. «Заходи, Эндрю», — сказал Пол. «Извини, что заставил тебя ждать, но нужно было закончить одно дельце. Ты передал, что хочешь поговорить со мной?» «Если ты занят, Пол, я готов подождать еще». Пол взглянул на игру движущихся теней на настенном диске, служившем часами, и сказал: «У меня есть немного времени. Ты пришел пешком?» «Взял такси». «Проблем не было?» — спросил Пол с искренней озабоченностью. «Никаких проблем. Мои права защищены». Пол еще больше встревожился. «Эндрю, я же объяснял, что наличие такого закона не обязывает всех истово следовать ему. По крайней мере, в большинстве случаев. Если ты упрямо носишь одежду, то когда-нибудь нарвешься на неприятность, как в первый раз». «И единственный, Пол. Мне очень жаль, что я огорчил тебя». «Хорошо, посмотри на это с другой стороны. Ты уже стал буквально живой легендой, Эндрю, и во многих отношениях представляешь слишком большую ценность, чтобы иметь право рисковать собой. Как продвигается книга?» «Уже приближаюсь к концу, Пол. Издатель очень доволен». «Отлично. Не знаю, доволен ли он книгой самой по себе. Мне кажется, что он надеется продать тираж только потому, что она написана роботом. Боюсь, он всего лишь человек. Меня это не огорчает. Неважно, почему продается книга. Главное, это принесет деньги». «Бабушка завещала тебе: маленькая мисс была щедра, и я уверен, что смогу рассчитывать на помощь семьи и в будущем. Но чтобы сделать следующий шаг, мне нужна серьезная сумма». «И каков же этот следующий шаг?» «Я хочу встретиться с главой US Robots. Я пытался договориться с ним о встрече, но не смог. Корпорация не стала сотрудничать со мной, когда я писал книгу, так что я не удивлен». Пол явно развеселился. «Ты надеялся на сотрудничество? Они же не помогали нам в борьбе за права роботов. И ты понимаешь, почему. Дай роботам права, и люди не захотят покупать их». «Все равно», — сказал Эндрю. «Прошу, позвони им». «Я у них не более популярен, чем ты». «А если ты намекнешь им, что, встретившись со мной, они обезглавят компанию за права роботов, которую ведет Фейнгольд и Чарни?»
«Но ведь это ложь, Эндрю».
«Конечно, Пол. А я не умею лгать. Вот поэтому позвонить должен ты».
«Ах, вот как! Ты не можешь лгать, но можешь заставить солгать меня. Так что ли?»
«Эндрю, ты становишься все более похожим на человека». Встречу оказалось устроить непросто, даже воспользовавшись достаточно авторитетным, по общему мнению, именем Пола. Но в конце концов они договорились, после чего Харли с Майви Робертсон, который по материнской линии происходил от основателя корпорации и писал свою фамилию через дефис, чтобы подчеркнуть это обстоятельство, заметно обеспокоился. Он уже приближался к пенсионному возрасту, и весь срок пребывания на посту президента компании занимался борьбой с движением за права роботов. Его сидеющие волосы поредели на макушке. На лице не было косметики, и время от времени он бросал на Эндрю неприязненные взгляды. «Сэр», — сказал Эндрю, — «почти столетие назад Мёртон Мански из вашей корпорации сказал моему владельцу, что математические расчеты, на основании которых создаются позитронные схемы, слишком сложны для получения любых решений, кроме приблизительных, и что, следовательно, мои возможности оказались случайным фактором». «Это было век тому назад», — Смайли Робертсон помедлил и ледяным тоном добавил: «Сэр, сейчас это утверждение неверно. Роботов создают для выполнения конкретной работы. И только». «Верно», — отозвался Пол, который пришел для того, чтобы убедиться, что корпорация ведет честную игру. «И в результате моему секретарю необходимо растолковывать каждый его шаг, если случается, что его действия должны хоть немного выходить за рамки штатных операций. Вам было бы гораздо неприятней, начни он импровизировать». «Выходит, — сказал Эндрю, — вы больше не делаете роботов вроде меня, гибких и многофункциональных.
Нет. Исследования, которые я провел во время подготовки своей книги, сказал Эндрю, показали, что сейчас я старейший из действующих роботов. Старейший сейчас, сказал Смайви Робертсон, и старейший вообще, и останетесь таковым навсегда. После 25 лет работы роботы ни на что не годны. Их отзывают на заводы и заменяют новыми моделями. Эндрю, возвращаясь к своей цели, сказал, «Как старейший и наиболее способный к изменениям робот, я хочу спросить, не являюсь ли я достаточно необычным, чтобы рассчитывать на особое отношение компании?» «Ни в коем случае», — ледяным тоном произнес Смайви Робертсон, «ваша неповторимость, как бельмо на глазу. Если бы вас в свое время сдали в аренду, а не продали, то вас уже давным-давно бы заменили». «Но в этом-то и дело», — сказал Эндрю. «Я свободный робот и владею сам собой, поэтому я пришел к вам и прошу меня заменить. Вы не можете этого сделать без согласия владельца. Сейчас подобное согласие включается в условия контракта на аренду робота». Смайви Робертсон был одновременно и удивлен, и заинтригован, поэтому некоторое время молчал. Эндрю разглядывал висящую на стене голографию. Это была посмертная голография Сьюзен Кельвин, святого патрона всех робототехников. Она умерла почти 200 лет назад, но, работая над книгой, Эндрю так хорошо ее узнал, что почти верил в то, что встречал ее живой. «Кем я могу заменить вас?» – спросил Смайви Робертсон. «Если я заменю вас как робота, то как я смогу признать нового робота владельцем самого себя, то есть вас нынешнего, если из факта замены следует, что вы перестали существовать?» Он мрачно усмехнулся. «Все гораздо проще», – вмешался Пол. «Ядро личности Эндрю – его позитронный мозг, и это единственная часть, которая не может быть заменена. Следовательно, позитронный мозг и есть Эндрю-владелец. Любая другая часть робота может быть замещена без воздействия на его личность, а сами другие части являются личной собственностью мозга»,